Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Рад, что могу быть на этом общении. Хотя это общение в наши планы не входили, я по другому вопросу приехал в Америку. Но когда узнал, что здесь общение и в этом зале, в общем-то, я рад, что вижу вас, но я не очень обрадовался. Мне больше нравится в маленьких церквах. Как-то мы себя чувствуем спокойно и все такое. Но тем не менее, друзья, я вот что. Думаю, что все равно, когда мы собираемся, даже если это время неурочное. Ну вот в некоторых церквах сегодня не запланировано собрание. Ну, по плану нету. И вдруг объявление, что будет собрание. Ну, и кто-то, наверное, может и не обрадовался, но надо идти. Вот, я думаю, все равно, друзья, когда мы читаем Библию, молимся, это нам приносит пользу неоценимую для вечной жизни. Друзья, я прочту один отрывок Писания и других текстов я читать не буду, поэтому будет легко. Хотя текст Писания, он не очень простой для запоминания, хотя знакомый. И я постараюсь говорить просто, чтобы было понятно и чтобы вы запомнили. Ну, вот так. Я читаю послание к Ефесянам, 5 глава. Прочту с 15 стиха до 21. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Братья и сестры, скажу, почему я решил на этот текст проповедовать. Потому что эти стихи, их здесь семь. И главная тема этого отрывка – мудрость. Апостол Павел верующих в Ефесской церкви призывает быть мудрыми. Ну а почему этот текст на сердце лежит, друзья? Потому что мы живем в последнее время. И наша жизнь быстро сокращается, и уже скоро придет Иисус Христос. А возможно, наша жизнь закончится раньше, чем Он позовет церковь. И Писание говорит, мудрые вошли, и двери затворились. И поэтому быть готовым к встрече с Господом, нужно быть мудрыми. Кстати, в Священном Писании, в книге притчей, написано, главное – мудрость. Ну и, наверное, получается так, что я решил проповедовать о самом главном. Хотя, вы знаете, я немножко удивляюсь. Если бы меня спросили, Николай, а как ты думаешь, а что является самым главным для верующего человека? Наверное, я бы ответил вера или любовь. Но, скорее всего, я бы не сказал, что мудрость. Скорее всего. Но в Писании написано, главное – мудрость. И всем имением твоим приобретай мудрость и разум, и она возвысит, ну и так дальше. Вы это все знаете. Братья и сестры, а еще в книге притчей написано, мудрость вытесала 7 столбов и построила дом. Ну скажу, как я понимаю. Вот раньше я живу на юге России. И дома раньше строили, вот в детстве помню, как было. Вот вытесывали столбы, закапывали в землю, между столбами камыш и глиной снутри и снаружи. Такой дом назывался турлучный дом. Ну, у нас называли хата. Вот в такой турлучной хате прошло все мое детство. На земляном полу вот так вот акация на столбы. Ну, там было не 7 столбов, братья и сестры. Ну, наверное, больше, потому что, ну, 7 столбов, наверное, дом маленький будет. Вот, ну, получается 7, друзья. В общем-то, я буду говорить «Семь столбов мудрости». Если бы можно было тему так назвать, «Семь столбов мудрости». Вот. Ну, а почему семь, братья и сестры? У брата Константина семь, и у меня семь. В общем, не потому, что я цифру семь люблю. Я к цифрам отношусь спокойно, равномерно. Есть люди, которые любят семерки и, скажем, там, вот, ну, 12. Друзья, а потому что мудрость вытесала себе семь столбов. И вот я прочитал отрывок, в этом отрывке, этот отрывок о мудрости, как быть мудрым. И в этом отрывке семь стихов. И поэтому семь столбов, семь стихов, я о каждом стихе скажу какую-то мысль. Вот, ну, наверное, у меня не получится очень коротко, не случайно ваш брат-служитель говорит, встанем, а то сейчас еще одна проповедь будет, ну, такая же длинная. Вот, ну, оно и неплохо. Поэтому, братья и сестры, ваша задача простая. Семь стихов, и вы их легко запомните, и даже дома после ужина вы можете просмотреть, и вы все вспомните. И, кстати, я склонен думать, друзья, так, что если вот это исполняется в нашей жизни, это и есть готовиться к встрече с Господом. Друзья, первый текст здесь написан. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. В Советском Союзе, да и сейчас в России, очень часто такая надпись «Осторожно». И вы, наверное, помните. Ну, например, там, где электричество, скажем, а если высокое, тем более, «Осторожно». Или, скажем, «Скользкая дорога», «Осторожно, скользкая дорога». Ну, и вот в разных местах. То есть там, где опасно, там и писали «Осторожно», и пишут. И, в общем-то, и это разумно. Быть осторожными и в бытовых вопросах тоже. Один человек, знакомый мой, работая с электричеством, поступил неосторожно. Хотя, в принципе, можно и осторожно. Друзья, ну, например, я мог бы без перчаток, скажем, клеммы поменять там, где напряжение 220 вольт. Ну, я постараюсь, чтобы руки были сухие, вот, чтобы сухо под ногами было. Одну гайку откручу голыми руками, потом вторую, и смогу... А если вот так, это неосторожно. Неосторожно. И вот один мой знакомый, он вот так. И обе руки по локоть обгорели у него. Совсем полностью он, без рук по локоть остался. Но вот так бывает неосторожно. Или знаете как, вот мы едем один раз на машине. Ну, я за рулем после общения ночью в январе. Сухая дорога, едем быстро. И уже 2 часа ночи, и я начинаю засыпать. Ну, надо осторожно. Но я, брат со мной, Юра, тоже пресвитер. Я, Юра, давай поменяемся местами. Мы поменялись. И я справа и заснул. И вы знаете, вот сквозь сон слышу, машина как будто... Ну, не очень крепко за асфальт держится. Вот такая вот бывает чувство. Я шофером работал, и вот я сквозь сон слышу, машина не твит. Я открываю глаза и смотрю, черный асфальт. Я говорю, Юра, осторожно. Не, я понял, что прошел дождь и замерз. Юра, осторожно. У него нога дрогнула, и нашу машину разворачивает. Несколько раз на скорости, а потом мы летим. Там же у нас, знаете, дороги часто вот так. У вас здесь так, соскочил с дороги на поле, развернулся, можно и дать. А там вот так. И мы пролетели несколько метров по воздуху, а потом несколько раз через крышу опрокинулись и на крыше остановились. Ну, живы остались. Если б не жив, я б не был здесь. Друзья, но поступайте осторожно. Друзья, в духовном плане тоже следует быть осторожными. В Писании некоторые тексты, ну, например, Аарону, Моисей говорил, Бог через Моисея, что поступайте осторожно. со святынями сынов Израилевых. Ну, имеется в виду, очищаться надо было и так дальше. Надав и Авиуд принесли пред Господа чуждый огонь. Я не знаю, что это такое, чуждый огонь. Ну, в общем-то, предполагают, что это не с жертвенника был взятый. Может и так. Хотя сегодня чуждый огонь бывает, мы тоже можем наблюдать как-то в собрании. Друзья, я не думаю, что это было у них очень обдуманно и спланировано чуждый огонь принести. А я больше думаю, что они поступили неосторожно. И сошел огонь с неба и попалил их. И даже Аарону было сказано, чтобы он не смел плакать по поводу своих сыновей. Бог сказал, чтобы и я тебя не поразил. Друзья, мы бываем неосторожны в словах. И отсюда проблемы бывают в семье. Скажем, что-нибудь сказал неосторожно жене. Ну, скажем, какой-нибудь укор. Она тоже что-то вспомнила, и тоже. И конфликт. Я не очень давно был на членском собрании в одной церкви. И вот я смотрю, как неосторожно верующие иногда укоряют друг друга. Резко, грубо. Вот, пресвитеру выговаривают. Ну и так далее. Неосторожно. Друзья, отсюда трудности бывают разные. Когда мы бываем неосторожны. И даже наша духовная жизнь, она может, знаете, вот как в книге Второзакония написано, «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Друзья, а путь, ведущий в жизнь, это путь узкий. И уклонение, неосторожное уклонение, оно чревато большой опасности и для духовной жизни тоже. Нет, я не хочу сейчас говорить о вопросах, скажем, там, компьютер, в обольщении и так дальше. Хотя и в этом плане следует быть осторожными. Когда компьютер включается, и когда мы там в интернете, тоже надо быть осторожными. Позвонил мне один человек по телефону. По голосу слышно, что очень старый. Назвал имя, отчество, фамилию. «Николай Степанович, я долго искал твой телефон. И звоню тебе, хочу попросить прощения у всего братства. Я, говорит, живу в Берлине, был пресвитер церкви в отделенном братстве, а потом возникла угроза ареста, и я ушел. И вся жизнь моя прошла вне. А теперь я один, жены нету, и мне уже больше, чем 80 лет, и я не в церкви, много лет прожил в Германии, и теперь моя жизнь заканчивается». И я хочу попросить прощения в твоем лице у всего братства Совет Церквей. А потом он письмо написал, попросил прочитать на совещании Совета Церквей. Братья и сестры, я не о братствах сейчас. Это тоже было бы неосторожно. А я о том, что неосторожно и можно путь потерять. Можно в семье проблемы создать или в церкви. И можно вообще путь потерять, по которому шел. И поэтому апостол Павел ефесских верующих предупреждает: поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Следующий стих. Дорожа временем, потому что дни лукавые. Друзья, в нашей жизни есть вещи, которыми мы дорожим. Дорожим одеждой, дорожим вещами. Машина. Одному брату машину на парковке поцарапали. Так многие думали, что у него инфаркт случится. Ну, так вот, ну, мы дорожим вещами. Ну, это нормально или нет, братья и сестры? Это, ну, где-то это и нормально. Вот, Писание говорит, что мы должны дорожить временем. И написано почему? Потому что дни лукавые. Вот я когда учился в школе, то на уроках английского языка учитель нам говорил, что на Западе такая пословица – время – деньги. А мне кажется, братья и сестры, что время дороже денег. И скажу почему. Потому что как в том стихотворении, «А что, если завтра возьмет и обманет?» Вот я рассуждал, почему дни лукавые. Ну, сатана лукавый, Библия называет. Люди бывают лукавые. Даже, знаете, животные. Мы с Григорием Васильевичем Костиченко приехали, ну, к одному пресвитеру в одном городе. Постучали в калитку, никто не выходит. Ну, заходим, собака навстречу, овчарка. И такая идет, и, ну, улыбается, такая веселенькая. Я говорю, Григорий Васильевич, похоже, не опасно. Мы идем, а подошли, она кинулась на нас. Братья и сестры, дни лукавые. Наверное, в том и лукавство, что наши ожидания, они могут не оправдать. Почему время дороже денег? Потому что потерянное время не найдешь. Вот секундная стрелка прошла или минуты, и уже не вернуть и не найти. И ничего не поправить. Бывает, мы какие-то ценные вещи теряем или очень нужные, но прилагали усилия, нашли. У нас был такой случай. Поехали мы с одним братом в Израиль. Ну, почему в Израиль? Потому что там есть наши церкви, а они вошли в состав Совета Церквей. И их присоединили к Кавказскому объединению. Ну, а я, поскольку Григорий Васильевич Костюченко отошел в вечность, я сейчас ответственный за Кавказ. И вот мы поехали в Израиль, в этих церквах нужно было там служить, или рукоположить, еще как-то. И вот в течение недели мы работали, мы много работали с утра до вечера, и теперь мы улетаем домой. Завтра в 7 утра мы улетаем домой. А он мне говорит: слушай, Николай, ну вот на Мертвое море хоть одним глазком можно... А уже вечер. Уже вечер, а завтра мы улетать должны. Ну, давай съездим. В общем-то, 1,5 часа, 2 часа езды. Давай съездим. Приехали, уже стемнело. Ну, давай скупнемся, хоть почувствуем. Ну, скупнулись. И вы знаете, друзья, и мы в море потеряли ключ от арендованной машины. Ну, почему я говорю в море? Ну, по результатам последующим. Сначала мы думали, что мы ключ закрыли в машине. Около часа вскрывали дверь, вскрыли, нету ключа. На берегу обыскали, а берег же большой, ну как на берегу можно? На берегу, а уже ночь, уже час ночи. А в 7 утра мы должны сдать машину и улететь домой. И 200 километров ехать в аэропорт. И вы знаете, и мы по берегу, а мы даже не знаем, где мы спускались в этом море. А у него шорты, карман в шортах, и... А он ключ в карман положил и в море, вот на такой глубине, уронил. Ну, на спинку ложился, как там, выталкивая, знаете, ну, и все такое, как бы сказать, расширяли свой кругозор по поводу Архимедовой силы. Вот. И вы знаете, ну, что делать? И мы не знаем, что делать. У нас утром самолет, и мы должны в аэропорту сдать машину. Нашли ночной магазин, купили 2 фонарика. И вот мы ходим вот так вот и светим. А ветер поднялся вон, и ничего не видно. Там же дно белое, соль сплошная, и ключ белый. И вы знаете, ну, наверное, кто-то там на берегу, там появилось пару человек, ну, посмеялись нас, ну, подумали, что-то такое непонятное. В час ночи ходят с фонариками посреди моря. Вот. Ну и все, бесполезно. Я говорю: Сергей, бесполезно, идем на выход. И вот мы идем на выход, а он мне говорит: бывают в жизни чудеса? Ну, я не понял, он ключ показывает. А он ногой наступил на ключ, наступил что-то твердое. Пальцами ноги зацепил, поднял ключ. Ну, вообще, братья и сестры, это из разряда чудес, но так бывает. Потерянное время... не вернешь. И поэтому дорожить временем, друзья, если мы что-то должны сделать сегодня, то это нельзя откладывать на завтра. Потому что я обо многих вещах очень жалею. Я откладывал на завтра, а завтра я сделать уже не мог. Менялись обстоятельства, и я уже не мог сделать важное дело, которое... думал, что я смогу сделать. В одной церкви к пресвитеру подошли 3 человека. Они подвергались нареканию, и, в общем-то, была угроза, что их возьмут на замечание. И они подошли к пресвитеру и говорят: мы хотим исповедаться. Три девушки. А пресвитер им говорит: давайте в пятницу пост, и в пятницу исповедаетесь. А была среда. А в четверг перевернулась машина. Одна из них погибла, а вторая в коме пролежала месяц и потеряла здравость в разуме. А одна осталась жива. Пресвитер плакал, друзья, и я готов был плакать вместе с ним. Потому что то, что можно сделать сегодня, не следует откладывать на завтра. Друзья, похожие ситуации были и у меня, и были у тебя. И о чем мы потом глубоко жалели. Одна сестра мне позвонила по телефону и говорит: Николай, очень надо с тобой встретиться. А я слышал, что у нее тяжелая болезнь. Она мой ровесник. И я решил, завтра поеду. Хотя сегодня я поехать мог. Расстояние 200 километров. Но я подумал, уже после обеда завтра поеду. Завтра я поехал. Потому что утром мне сообщили, что она умерла. Я все равно поехал утешать родных. А послезавтра снова поехал на похороны. Друзья, ну, в общем-то, с тех пор прошло уже почти 20 лет, но этот случай забыть мне трудно. Потому что, судя по телефонному разговору, она очень хотела со мной поговорить. И таких случаев, друзья, в нашей жизни немало. Когда мы временем не дорожили, мы думаем, что завтра будет в порядке, завтра будет силы, и завтра мы будем более свободны, и нам будет завтра удобнее. Братья и сестры, Писание говорит, что мудрость, она заключается в том, чтобы мы дорожили временем, потому что завтрашний день может не прийти. Бог человеку дает время. В Библии так и написано: «Я дал время». Бог дает время для покаяния. Бог дает время для служения. И в целом Бог дает время для нашей жизни. Написано: дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80, проходят быстро, и мы летим. И мы теряем лета наши, как звук. И кажется, вчера мы закончили школу, решали брачный вопрос, рождался первый ребенок, радости, а тебе сегодня 70 лет. Мне скоро 60, и жизнь наша сокращается стремительно. И Писание говорит: дорожа временем, потому что дни лукавые. Я одному человеку говорил, ну, я его приглашал в собрание, он сын верующих родителей, и я ему говорил: тебе надо покаяться. А он сказал: завтра. Друзья, не буквально завтра. Нет, это не было, что сегодня разговор, а завтра. Друзья, но он имел в виду: успею. Но он не успел. Попал под КамАЗ на своем «Жигуленке». И потом мать спрашивала у врачей: скажите, он хоть 5 минут пожил, а врачи говорили, смерть наступила мгновенная. Мать надеялась, наверное, 5 минут, наверное, наш сын или наша дочь на операционном столе каялись и так дальше. Друзья, завтрашний день, он не в нашей власти, и поэтому мудрость христианина заключается, чтобы мы сегодня делали то, что должны, то, что можем, и не откладывали на завтра, и дорожили временем. Потерянное время не найдешь, как тот ключ. Третий текст. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, эта мысль немножко гармонирует с тем, что сегодня уже проповедовалось. Апостол Павел говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Друзья, мы с вами христиане. Скорее всего, здесь нет человека, который совсем неверующий, отрицает Бога. Возможно, здесь есть люди, которые еще не христиане, но верим в Бога и думаем, что завтра мы покаемся. Я предполагаю, что здесь такие есть. Друзья, апостол Петр в своем послании написал так. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Друзья, я покаялся, когда мне было 18 лет. До 18 лет жил, как хотел. Ну, как по тексту, по человеческим похотям. А Петр пишет, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией. Кто-то покаялся в 50. Друзья, и вот этот момент нашего покаяния – это точка отчета, это точка перемены жизни, чтобы жить по воле Божией. Друзья, чтобы жить по воле Божией, Писание говорит, не будьте нерассудительны. Это опять к теме мудрости. Но познавайте, что есть воля Божья. Один человек сказал, Господи, мы не знаем, что делать. В нашей жизни возникают вопросы, когда мы не знаем, что делать. И поэтому к Иоанну Крестителю приходили люди, говорили, что нам делать. А нам что делать, мы-то спрашивали. А нам что делать, воины говорили. В день Пятидесятницы написано, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Друзья, когда мы не знаем, что делать, бывает, мы поступаем наугад. Бывают вопросы, которые можно переделать. Сделал не так, переделал. Есть вопросы, которые изменить трудно и переделать невозможно. Вопросы брака, вопрос места жительства, вопрос служения в церкви и так дальше. И потому апостол Павел пишет, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. По отношению к каждому человеку у Бога есть свой совершенный план. В Божьем плане нету ошибок. Друзья, но Божий план в нашей жизни осуществляется, если мы познаем Его волю и если мы действуем по Его воле. А если делаем наугад, можно ошибиться. Или если делаем, как мне кажется. Друзья, бывает даже хуже. Я знаю волю Божью, но делаю так, как я хочу. Потому что жить по воле Божией, ну, не всегда это мне бывает удобно. И таким образом нарушается Божий план. Друзья, а мы с вами Божьи домостроители. И Божьи домостроители – это не только служители церкви, это каждый верующий. Апостол Петр пишет, служите друг другу, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Друзья, строить дом – духовный, мою личную жизнь или семью, или церковь, и сделать, ну, как мне кажется и как мне нравится. Ну, как иногда говорят, отклонился от проекта или допустил строительную ошибку. Мы в Краснодарском крае построили дом молитвы в одной церкви. И вот я стою, дом уже готов, все построено. И здесь главный вот мастер, который руководил стройкой, я спрашиваю, а как вы вот здесь вот сделали? Он говорит, ну, вот так, вот так. А я ему говорю, ты думаешь, будет стоять? А он говорит, так куда денется? Он же понял, что я понял, что здесь допущена ошибка. Он говорит, так куда денется, 100 лет простоит. Братья и сестры, ну и я думал, что простоит. Ну, может, не 100 лет, но простоит. Но получилось, как в той притче, которую рассказал Христос. Пошел дождь, и разлились реки. И подули ветры, и наперла вода на дом тот, и он упал. И было падение его велико. Друзья, это уже не притча. Так реально и получилось. Была допущена ошибка, отклонились от проекта, и дом упал. Вот так бывает. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие нас и предупреждает, чтобы в нашей жизни исполнялся Божий план. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, не секрет, что христиане иногда волю Божью пытаются узнать только тогда, когда решают брачный вопрос. Но я же пресвитер церкви и знаю. многие христиане узнают волю Божью, вернее, не узнают часто, пытаются только тогда, когда брачный вопрос. А в других вопросах как бы это не так важно. А Слово Божие предупреждает жить по воле Божьей. Я служил в армии, принял крещение на проводах в армии, и потом отказался от присяги, от оружия. Не знал, как это сделать, письменно отказался. Ну, сначала под пресс попал, бить пытались, в тюрьму посадили. А потом служил 2 года в строительных войсках. И вот в Москве мы строили Институт космических исследований. И вот работает бригада, ну, я наблюдал эту картину сам, работает бригада. И подходит один человек в штатском и говорит: вы вот здесь неправильно делаете. Надо не так, а вот так. Ну, как бы чуть-чуть не так. Он говорит: в проекте не так. Ну, а солдат один презрительно посмотрел на него, какую-то колкость сказал. А тот человек деликатный, он, ну, наверное, осторожный. Он не стал грубить, он сказал: когда вы там закончите, у вас там не совпадет, вам придется переделывать. И так и получилось, друзья. Они неделю работали, и когда они были там, а там не совпадает. И потом неделю разбирали, и еще 2 недели работали. Вот так. Друзья, ну, в общем-то, не беда. Я знаю одного человека, который построил дом, а потом разобрал весь, потому что один край на 14 сантиметров оказался выше, чем другой. Весь дом разобрал. Ну, в принципе, не беда. Друзья, а если в духовных вопросах надо переделывать, и потом получается море слез. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И следующий стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Друзья, ну, с вином, я думаю, у нас в порядке. Хотя, знаете, бывает и с вином не в порядке. Я как-то по наивности думал, что с вином в церквах в порядке. Не всегда и с вином в порядке. Но о вине не буду. Друзья, здесь главная мысль, что мы, христиане, должны исполняться Духом Святым. И не только служители церкви, и не только когда мы выходим на проповедь. Написано: исполняйтесь Духом. Но об исполнении Духом Святым мы говорим на Троицу, в обязательном порядке почти, а так реже. Друзья, не секрет, что некоторые христиане вообще не знают, что такое исполняться Духом. Объяснить могу как будто хорошо, но в практике я такого никогда не испытывал. И вообще я не имею опыта, что такое исполняться Духом. Братья и сестры, так бывает у многих верующих. Но это же неправильно. Писание говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Как-то к нам приехал, я живу в небольшом городе, как-то к нам приехал один человек, старенький уже проповедник из Ленинграда. Это было давно, мне было, наверное, лет 20 тогда. И вот он проповедует и в проповеди рассказывает. У него такой язык немножко смешной, ну, как бы не так, как в той местности, диалект чуть другой. И вот он говорит: вот я еду в трамвае по Ленинграду и смотрю, большая площадь и много машин стоит. И вот они, говорит, стоят и никуда не едут. А почему они никуда не едут? Он нам задает вопрос, не риторический. А почему они никуда не едут? Ну, и было немножко смешно. И я сижу и думаю, а почему они не едут, машины? Ну, новые. В смысле, это они продаются. Тогда только «Жигули» вот появилась, вот «Копейка», как ее называть потом будут, «Москвичи». Ну, а что им куда ехать, они новые? Я так думаю. Но я не знаю, что он хочет от нас услышать. Может, шофера нету, поэтому не едут. А он потом видит паузу, всем он говорит: бензину нету. И все засмеялись. Это было, ну, как бы немножко примитивно. А в целом, братья и сестры, вот притча о 10 девах. 10 девушек вышли встречать жениха. Но мне почему-то представляется, наверное, они были все красивые. И вот, ну, и, наверное, немало чем отличались. Мудрые, неразумные. И трудно было разобраться, кто мудрый, а кто неразумный. Друзья, светильники были у всех или не у всех? У всех. Горящие были у всех? Или у одних горели, а других? Или у кого-то лучше горели, у кого-то... Ну, наверное, у всех горели. А потом в полночь раздастся крик. Вот жених идет. И девы поправили светильники, а у некоторых не поправляется. Друзья, а почему? Потому что не взяли с собой в запас масла. Запас в светильниках масла было, но в запасе, в сосудах масла не было. Светильники наши гаснут. Друзья, запас – это бывает серьезно. Это бывает серьезно. Ну, к бензину. Мы едем с одним братом ночью. И вот, ну, кончается бензин, лампочка горит. А холодно. Мороз минус 35-37. Ну, так показывает сейчас приборчики в машине, уже показывают. Ну, по-нашему, вы же еще представляете, как по-нашему 37 мороз, да? Вот. И заправка такая плохая. Заправки у нас есть хорошие, на которые бензин более гарантированно хороший. И заправки есть плохие. Такие названия у них местные. Иногда вагончик и две колонки или одна. И вот заправка. Ну и такая плохая заправка. Рискованно залить плохой бензин. Я говорю, давай, может, дотянем до следующей. Ну, мы попробуем, дотянем. Опять заправка, опять плохая. Я говорю, что там? Там, говорит, уже ноль показывает. Я говорю, ну, может, дотянем до хорошей? Ну, может, и дотянем. И не дотянули. И машина заглохла. И вы знаете, друзья, а я же, у меня теплой одежды даже нету. У меня туфли, у меня нету ботинок. Если я еду на север, в Москве мне дадут теплые сапоги и теплую куртку. А так у меня пиджак, костюм, легкая куртка и туфли. Вот так я живу. И вы знаете, и я в машине, и никто... Конечно же, нам никто ночью не остановился. Ночью все думают, что грабители, убийцы, преступники, и все. И никто нам не остановился. Друзья, я думал, что от холода умру. И я потом думал, ну а почему бы хоть 5 литров не залить? Плохой бензин. Ну, бензин не беда, они умерли. Друзья, а вот масло в сосудах они не взяли. И потом они стучали в закрытую дверь и говорили, «Господи, Господи, отвори нам!» И услышали в ответ, «Не знаю вас, откуда вы?» Друзья, исполнение Духом Святым – это очень важно в деле служения в Церкви Божией. Слово Божье говорит так, что каждый член Церкви, он должен совершать какую-то определенную работу. Даже вот апостол Павел несколько раз писал о себе, и он употреблял такую фразу «моё дело». Ну вот как в школе по-английскому было так, «бизнес» переводился на русский язык, это «моё дело». Конечно, друзья, не бизнес, апостол Павел, а «моё дело» служения в церкви. И он знал свое дело. Друзья, «моё дело» знаю я. Вообще-то я знал, к чему призвал меня Бог. И знал еще 30 лет назад, я уже знал, к чему призвал меня Господь. Многие христиане, они понятия не имеют свое дело. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, пишет Павел, то не знаю, что избрать. Какое твое дело?» Я иногда получаю записки на общение. «Николай Степанович, как узнать волю Божью, какую работу я в церкви должен делать? А человек в церкви уже 30 лет, а он разбирается, какую работу он должен делать. Ну, примерно знаете как, друзья, в нашем теле вот разные органы есть. Их много. Мы даже не все знаем. Знаем почки, селезенку. Знаем, что есть желудок и сердце. Никогда не видели, но знаем. Глаза и уши. Друзья, есть органы, которые мы не знаем даже названия и о том, что они есть. Когда начинает болеть, тогда узнаем. У одного брата удалили почку. У него был рак почки, удалили почку. И вот он говорит, у меня, говорит, одна почка, и она исправно работает за двоих. Но если и она откажет, то мне крышка. Вот так вот. Братья и сестры, и как важно, когда вот эти органы, которые Бог создал, работают. И Бог меня и тебя присоединил к Церкви Христовой. И как важно, если мы работаем. Но чтобы работать, нужно исполняться Духом Святым. Посмотрите, веселило Бог назначил для того, чтобы он нитки золотые делал. И не только, и шерстяные нитки, и петли, и крючки, и вилки, и сосуды разные, и подставы. И Бог сказал, я его исполнил Духом Святым, чтобы он эту работу выполнял. Братья, посмотрите, как серьезно. Чтобы нитки золотые делать или шерстяные. Бог говорит, я его Духом Святым исполнил, чтобы он эту работу выполнял. Поэтому, чтобы знать мое дело и выполнять работу, нужно не только волю Божию понимать, нужно Духом Святым исполняться. Исполняться силой Божией, чтобы ту работу, которую Бог нам определил, выполнить. И выполнить в срок. Чтобы, когда моя жизнь закончится, я бы мог сказать, дело, которое ты поручил мне, я исполнил. Поэтому, братья и сестры, это серьезный вопрос, чтобы мы задали себе. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. А как это твой и мой личный опыт? Друзья, следующий стих. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Друзья, Писание говорит, что мы должны получать назидание. Вообще, церковь полноценно развивается, если в церкви хорошее назидание, если в церкви хорошая проповедь. А если, как написано, по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, братья и сестры, не будет расти такая церковь. Где назидания нету или очень слабо, где слабая проповедь. Но тем не менее, даже если сильная проповедь, братья и сестры, это бывает недостаточно. Написано, назидая самих себя, кстати, в нескольких переводах я просматривал, друзья, имеется в виду, мы должны назидать друг друга, как в послании к Колоссянам об этом написано. Не только в микрофон, но имея общение друг с другом, мы должны назидать один другого. Или как написано, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Иногда мы собираемся на дому, ну, например, 2-3 семьи. Собрались вместе, сидим за столом. Ну, так и у нас, и у вас. И не обязательно день рождения. Мы общаемся, и Слово Божье исполняется, что то имеем общение друг с другом. Друзья, о чем мы разговариваем за столом? Или когда мы едем в машине, о чем у нас разговор? Писание говорит, что мы должны назидать друг друга. Имея назидание в церкви и за пределами церкви, мы растем духовно, и жизнь, и церковь строится. А бывает, знаете как, сейчас модно осуждать. Можно осуждать друг друга, споткнулся брат или сестра, его могут дома осудить, родители с детьми. Вместо того, чтобы подойти и помочь человеку, и слово ободрение сказать или увещание, а иногда обличение, если я неправильно поступаю. Друзья, это нам помогает формироваться как христианам. И это очень важно. Вы знаете, у меня есть один знакомый хороший, мы с ним даже дружим. Он по происхождению мусульманин, лезгин, ну, дагестанец. И жена у него тоже лезгинка. У них высокое образование. И вот мы уже много лет, наверное, уже 20 лет знакомы. Он не мусульманин, друзья. Он даже каялся у нас в церкви. У жены был рак, и он пришел и покаялся. И просил, чтобы церковь молилась. И вот сидим у меня дома за столом. Я, моя жена и они. Вот, ну, лезгины эти. И о чем мы беседуем? О политике. Ну, сейчас войны, особенно с исламом связанные, и много переживаний, а там Дагестан, Чечня, и вот мы говорим о политике, Путин, Обама, Медведев, и все вот такое, братья и сестры. Даже стыдно. И вот я сижу и думаю, как-то поменять тему разговора. Но не знаю как. И вот я думаю, а надо же и слушать, и разговор, и как-то спланировать, изменить тему разговора. И не знаю как. И вдруг он говорит, все, хватит о политике, давайте лучше о Боге поговорим. Это он, это не я, это он. Давайте лучше о Боге поговорим. И я думаю, какой молодец. Я думал, как изменить тему разговора, а он даже и не думал. Он за секунду ее изменил. Братья и сестры, Слово Божие нас учит, что мы должны друг друга назидать. И если церковь назидается, тогда церковь растет. И написано, и при утешении от Святого Духа умножались. Следующий стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, написано, в последние дни люди будут неблагодарны. Наверное, это в наши дни. Я читаю Слово Божие и вижу, что Бог любит благодарных. Помните 10 прокаженных? Когда они пошли показаться священнику, они очистились. И один вернулся. Друзья, Христос одобрил того, который вернулся, и Он ему слова хорошие сказал. Он ему сказал, вера твоя спасла тебя. А тем не сказал. Я почему-то раньше думал, а те, наверное, снова стали прокаженные. Наверное, не стали, братья и сестры. Но этот получил больше. Вера твоя спасла тебя. Друзья, Бог любит благодарных. Я думаю, что мы тоже умеем благодарить, когда нам кто-то делает что-то хорошее. Мы благодарим Бога, когда у нас все хорошо. Ну, например, у меня 10 детей. Все 10 детей родились здоровыми. Все дети верующими. И я благодарю Бога. Братья и сестры, а если ребенок больной? А если ты заболел? Или если мы что-то потеряли? А Писание говорит... Благодаря всегда за все Бога и Отца. То есть каждый день. И мы должны уметь благодарить за все. Даже за потери. Даже за болезнь, как Иов. Да будет имя Господне благословенно. И кажется, как можно в таких страданиях такие слова сказать? А Писание нас этому учит. Один раз у нас украли машину. Расскажу, как это было. В городе Тбилиси в 85 году умер пресвитер Павлов Михаил Александрович. И мне поручили быть пресвитером в церкви города Тбилиси. А я же жил возле Краснодара, это тысячи километров. И около 10 лет я каждый месяц ездил туда. Совершал хлебопреломление, проводил членские, братские, крещения. И вот так вот почти 10 лет каждый месяц. И дороги трудные. Часто я брал с собой братьев. И вот мы с одним братом, ну, кто-то его знает, Петр Костюченко. И вот мы приехали в Тбилиси на машине. У меня машины не было, у него была. И вот и у него новая машина, семерка, Жигули. Пробег 10 тысяч километров. И вот мы поставили машину вечером. Утром побыли в собрании, теперь вечернее собрание. Оставили машину возле диакона и идем на собрание. А я ему говорю, Петр, а ты не боишься, что у нас машину украдут? Вы знаете, друзья, даже глупая мысль. Мы там много раз ездили, но у нас никогда не крали машину. Вот я почему-то говорю, а ты не боишься, машину украдут? Он говорит, да нет, никогда не крали. А, наверное, сам запереживал. Он говорит, давай так, я проповедь первым скажу, а потом пойду к машине. А ты будешь вторым говорить. Ну, и я вторым говорю, а смотрю, он сидит, он забыл про машину, сидит. И я еще во время проповеди подумал, что-то нехорошее. Собрание закончилось, мы идем, поворачиваем за угол, а машины нету. Разбитые стекла, ну, украли по-настоящему. собрались верующие, и вот мы сидим дома у диакона, и тоска на сердце страшная. И знаете, ну, разные мнения. Я предлагаю, давайте помолимся. Поблагодарим Бога, что украли машину. А знаете, мне же неловко, не мою же машину украли, его. Я говорю, давайте поблагодарим Бога, что украли машину. Хотя мне так же тяжело. Он же меня привез, братья. Он не был служить, он меня привез. И я говорю, вот хуже было бы, если бы машина перевернулась, и кто-нибудь из нас сломал позвоночник. Я говорю, мы все, никто не умер. И все мы цели, а машины нету. Давайте поблагодарим Бога, что мы живы и не умерли. И вот мы стали на колени и благодарим. И так каждый. И вы знаете, друзья, и, ну, это было как-то неискренно. Как-то неискренно. И ну, потом после молитвы предлагают, кто милицию заявить. Кто-то, один брат говорит, надо найти главного вора в Тбилиси. Ну как вор в законе такое, есть понятие. И он поможет найти. Я говорю, нет, мы не будем. Нет, нет, нет. Еще полчаса. Я говорю, давайте еще раз помолимся, Бога поблагодарим. Что-то я еще такое хорошее сказал. И мы опять помолились. Еще через полчаса еще раз помолились. А потом сели на трамвай и поехали домой. Уже первый час ночи. И даже и непривычно уже и на трамвае мы отвыкли ездить как-то. И приехали на место. Ужин хозяйка накрыла. И я говорю, давайте помолимся, Бога поблагодарим. И мы стали на колени, и вы знаете, друзья, и вот кажется, вот это был первый раз, когда мы по-настоящему поблагодарили Бога. Мы уже настроили, что мы на поезде будем домой ехать, вот так вот все. И я почувствовал уже в нашей молитве было вот это настоящая искренность, что мы Богу сказали спасибо, у нас украли машину. И вы знаете, в 3 часа ночи позвонили, и машина нашлась. Неверующий сосед там поднял своих друзей криминальных, и нашли машину. И без наших усилий, и мы никого не просили. Друзья, мы только Бога поблагодарили, но, как мне казалось, по-настоящему поблагодарили. Благодаря всегда за все Бога и Отца. Вы знаете, я вот сейчас хромаю. Я здесь, в Америке, неделю назад ногу травмировал. И так сильно я ударился. И даже, мне кажется, я там косточку сломал. И вот и я хромаю. И вы знаете, и я благодарю Бога. Я говорю, Господи, благодарю, что я ногу не поломал. Но представьте себе, если бы я здесь, в Америке, ногу поломал. Это уже ужас, что мне теперь делать с моей поломанной. Что? А я там, ну, палец, может быть, сломал, а может, даже и не сломал. Ну, пока хромаю. Еще недельку отхромаю и улечу домой, а там уже проверимся. Но, братья и сестры, ну, в общем-то, это я сейчас якнул, вот какой я. Друзья, да что такое нога? Трудностей было и будет масса. И как хорошо, если мы умеем встать на колени и сказать, Господи, я Тебя благодарю за те трудности, которые Ты до меня допустил. И последняя мысль. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это 7 стих. Друзья, вообще мы привыкли к тому, что в обществе есть какая-то иерархия. Кто-то кому-то подчиняется. Ну, например, жена подчиняется мужу. Дети родителям. В церкви написано «младшие, повинуйтесь пастырям вашим». А здесь Писание говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ну, это как? Это значит, я должен повиноваться жене или нет? Или не так, братья и сестры? Я думаю, так. Возможно, для кого-то даже удивительно и странно от меня это слышать, потому что, ну, в общем-то, народ знает, что я понимаю так. Глава, муж, жене, ну и так дальше. Ну, как бы все понимаю. Друзья, тем не менее, мы должны уметь подчиняться младшим. И даже написано, также младшие повинуйтесь пастырям вашим, а дальше все же подчиняясь друг другу. В страхе Божьем, братья и сестры. подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Это очень важно и ценно, если мы умеем почитать младших высшим себя и подчиняться младшим в страхе Божьем. В этом тоже мудрость. И сколько конфликтов можно избежать. И там, где христиане в церкви умеют подчиняться друг другу, друзья, я думаю, что в такую церковь народ торопиться будет, и в среду собрание полное будет. И Бог Духом Святым устрояет и созидает такую церковь. Однажды я был в Америке. Нет, не однажды, я в Америке много раз был. Однажды был в Америке Крючков Геннадий Константинович, и я, и Петр Данилович. Ну, те, кто здесь давно помнят, наверное, это было 2000 год или 2001. Вот так примерно. И вы знаете, друзья, и вот я вообще, ну, не очень обрадовался, когда они предложили, чтобы я с ними поехал. Так, я вам признаюсь. Но мне сейчас легче говорить, потому что Геннадий Константинович умер, и Петр Данилович там, вот, ну, как бы. И вы знаете, ну, почему? Потому что я младший. И с великими людьми, я думаю, как я буду, вот, ну, ну, как бы неловко. Я, братья и сестры, от природы очень стеснительный. Мне никто не верит, что я стеснительный и робкий бываю. Но это так точно. И вы знаете, и вот мы поехали втроем. И мы вместе были 2 месяца. И знаете, если бы какой-нибудь один день записать, сделать видеозапись и посмотреть и задать зрителю вопрос, как ты думаешь, кто здесь старший, то определить было бы трудно. Друзья, я заметил, что Геннадий Константинович, он умел подчиняться мне. Спрашивал у меня совет и вопрос. И часто делал так, как я говорил. Мне даже было неудобно. И для меня они оставили хороший пример, вот как здесь написано. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. И я думал, вот так надо и мне научиться. Повиноваться тем, кто младший и слабый. И если мы так умеем, братья и сестры, жить легче будет. Итак, я свою проповедь уже почти закончил, друзья. 7 столбов мудрости – это 7 стихов, которые мы сейчас с вами прочитали, и вот так вот прошлись по ним. Я не буду это повторять. Если вы захотите, вы прочтите дома этот отрывок, и вы легко вспомните все, что я говорил. Друзья, но мы должны постараться не просто выслушать, а постараться так жить. Потому что дверь пока еще открыта, закрыться может завтра. Закончится моя жизнь или твоя. И она уже не откроется для тех, которые будут стучать. Вы знаете, я один раз опоздал на самолет. Мы ехали в аэропорт и пробили колесо. И пока мы ремонтировали, я приехал во время, когда самолет должен уже взлетать. И вот я захожу в Краснодаре в аэропорт, аэропорт пустой, ни одного человека нету. Но я знаю, какую дверь на выход, и я стучу. Открывает милиционер. Я говорю, я опоздал на самолет. Он говорит, на какой? Я говорю, город. Он говорит, пойдем. Не спрашивает меня ни паспорт, ни билет. Он говорит, пойдем. Выводит меня на поле и говорит, вон видишь самолет? Беги. И я бегу по полю. А самолет уже моторы завел, вот 2 пропеллера таких. И я летчику кричу, открывай. Вы знаете, он открывает дверь, лесенка опускается, я захожу. Мое место пустое. Бортпроводница улыбается, я сел. Друзья, ну так сейчас уже не бывает, но иногда... Я даже в Сакраменто говорил, мы один раз электричку остановили между станциями, руку подняли, электричка остановилась, мы сели с молодежью и поехали. Иногда бывает, друзья. Но неразумные стучали в закрытую дверь и услышали, не знаю вас, откуда вы. А потом отойдите от меня. Друзья, слово мое о мудрости. Главное – мудрость. Пусть нас Бог благословит. Чтобы мы были мудрые, и то слово, которое мы сейчас слышали, чтобы мы постарались исполнить. И Бог в нашей жизни прославится и здесь, и в вечности вместе будем. Слава Ему за все. Аминь.